Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Быстренько и вкратце напомню, радиоспутник.ру — это наш сайт. В Телеграме есть канал «Радио Спутник», можно подписаться, быть в курсе всего происходящего. Можно также заглянуть в чат-бот «Радио Спутник» и направить свое сообщение по поводу трансляции. Такое же сообщение можно направить в WhatsApp 968-766-3311. Ну или, если есть мысли и мнения, можно позвонить по телефону 495-95-95-91-2. Примечательные мнения обязательно в дискуссию направим. В этом часе гость на «Радио Спутник» Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, давайте начнем, наверное, с одного из ключевых событий этого уикенда, этого вообще этих нескольких дней. Это референдум происходит, идет второй день. Сообщения приходят разные. Есть фотографии, есть видео, есть отзывы, в том числе от заграничных наблюдателей. Как прокомментируете, на что обратите внимание?
Ну, по крайней мере, радует то, что иностранные наблюдатели на нем присутствуют, на этом референдуме, представляют довольно большое количество стран и смогут рассказать как минимум в своих странах, как минимум в своем окружении о реальном порядке вещей, о реальном положении дел. Вот это действительно сейчас важно, присутствие иностранных средств массовой информации, присутствие иностранных наблюдателей, потому что, ну, событие, оно не рядовое. Событие такое мирового масштаба, по большому счету, таких действительно примеров мы не наблюдали долгое время в мировой истории. При этом это действительно действия, которые совершаются в рамках международного законодательства, и об этом надо регулярно напоминать. Мы видим, что если изучить внимательно декларации о правах человека, о правах народов и другие документы международного права, то выясняется, что право нации на самоопределение по отношению, первично по отношению к праву на защиту своих границ, к принципу нерушимости границ страны-государства. Почему? Потому что согласно целому набору документов, государства обязаны обеспечивать соблюдение прав нации на самоопределение. То есть понятно, что первично в данном случае право нации. И когда мы наблюдаем тот геноцид, который творится по отношению к русскому народу на территории Украины, ничего не остается у русских этих регионов, а там большая часть населения, более 90% русские, действительно, как минимум по духу, а в общем-то и по национальности тоже, как минимум по мировоззрению. Так вот, ничего не остается, как этим воспользоваться правом, данным им международными документами. Я надеюсь, что и наблюдатели, и иностранные журналисты и вот эту информацию разнесут и напомнят в своих столицах об этом, ну и, по крайней мере, расскажут как минимум об атмосфере, которая там наблюдается. Единение, полное единение народа в желании стать частью Российской Федерации.
Игорь Владимирович, как прокомментируете сообщение о том, что и явка достаточно высокая, и, ну, вроде как пока что без особых, без серьезных, без существенных каких-то провокаций, ну, вроде бы обходится. Безусловно, увы, определенные обстрелы снова есть пострадавшие, снова есть о чем и грустить, и скорбеть, но тем не менее...
Я бы не стал расслабляться и ждал ухудшения ситуации, потому что, мне кажется, вот я где-то сегодня услышал от какого-то представителя как раз вот властей данных регионов, нам дали полтора-два дня, но это не то, что нам дали полтора-два дня, они взяли, противник взял полтора-два дня для того, чтобы посмотреться и пристреляться. Боюсь, как бы завтра, послезавтра, а особенно в последний день референдума, мы не стали бы свидетелями кровавых терактов. Я только надеюсь на одно, на то, что спецслужбы работают, на то, что противовоздушная оборона работает вот в самом, как только можно, усиленном режиме в эти периоды. Но они не успокоились, нет. И все то, что мы наблюдали, вот, вчера вообще практически полное затишье, сегодня редкий обстрел, но есть уже жертвы. Это всего лишь пристрелка. Впереди три дня, и может случиться все что угодно.
Это да, это действительно так, и об этом, ну вот, посчитал, что обязательно упомянуть необходимо, несмотря на то, что как происходит, главное, чтобы все в мирном, в спокойном, по возможности сопровождении происходило. Игорь Владимирович, давайте перенесемся на крупный какой-то международный, что ли, уровень, Генассамблею ООН, а на, с министром иностранных дел российским Сергеем Лавровым встретился вот только венгерский товарищ. И при этом высказал, что нельзя так, не следует, нужно любую возможность для диалога использовать, и вот оно есть, можно переговорить напрямую, и там каких-то, опять же, своих, как минимум, мыслей и идей донести, этого не происходит. Как прокомментируете вот эту ситуацию? Ну, и изоляция, что ли?
Ну, во-первых, насколько я знаю, запросы на общение были и от представителей других западных стран.
Ну, вот я помню, если я правильно помню, Кипру, Евросоюз, по-моему, централизованно сказал, не следует.
Ну нет, ну там же были запросы со стороны более серьезных держав, скажем так, не будем обижать Кипра, но я понимаю так, что не было предмета для разговора с Сергеем Лавровым. Франция, по-моему, давала такой запрос, и чуть ли не Германия.
Телефонный звонок Франции?
Ну что-то там, да, что-то там такое было. Нет, но я имею в виду даже не тот звонок
президента, это так.
А все-таки вот именно контакты министров вроде бы намечались. Почему контакт с министром иностранных дел Венгрии случился? Вот лучше об этом поговорить отдельно, не в том плане, что он единственный из Евросоюза, а что он именно министр иностранных дел Венгрии. А Венгрия просто проводит, как только насколько возможно, в условиях давления со стороны других европейских стран на нее, самую конструктивную политику, действительно, и министр иностранных дел, как мы видим, заявляет соответствующее, и Венгрия, в общем, просто стоит на своем и говорит, что никаких санкций, которые, вот если еще будут задуманы, которые противоречат интересам Венгрии, коллективным образом она не будет включаться в это коллективное безумие, да, не знаю, визы шенгенские как выдавала, так и будет выдавать, то есть Венгрия будет пользоваться всеми теми правами, которые существуют у нее в рамках Евросоюза. Это очень показательная история, проверка Евросоюза на прочность, дай бог Венгрии силы, венгерским политикам, которые сейчас у власти, там силы, потому что на Венгрию смотрят все малые страны Евросоюза. И дело даже не в контексте России, а дело в том, в конце концов, имеют ли право там страны какое-то право на свое мнение. Или они уже все подотчетны Брюсселю, тем чиновникам, которых не выбирало их население и которые вообще мало озабочены интересами отдельных наций, составляющих Европу. Да? То есть Европа наций потерялась в Евросоюзе. Ее уже нет, и в любом случае это какая-то тоталитарная секта, вот, в которую уходят чиновники и избранные представители, но избранные представители, имеются в виду президенты других государств и так далее, они как-то очень быстро под контроль чиновников в Брюсселе уходят, и все, и все национальные интересы пропадают. Поэтому, мне кажется, за Венгрией сейчас следят все. Мы должны всячески показывать преимущества сотрудничество с Россией и всяческие, какие только можно, вот, ну, в рамках наших тоже национальных интересов, дивиденды в отношении Венгрии позволять, потому что ну, Венгрия ведет просто ну, реалистичную, конструктивную внешнюю политику, свободную, независимую. Ей очень трудно. Будем ей помогать и надеемся, что она выдержит это давление.
Такой вопрос тогда. Нет ощущения, что Венгрии просто это сознательно разрешили? Тот самый какой-то некий единый центр, который запрещает другим странам контакты, Венгрии разрешил. Ну как, я не знаю, с какой целью, с разной можно целью. Может быть, как, чтобы действительно эта ниточка связующая осталась. Может быть, чтобы какого-то, не знаю, на положенному следу пустить. Может быть, Венгрия сама, как обычно, все это происходит. Что-нибудь себе выторгует в Европе и прекрасно будут следовать всем директивам, которые для других стран существуют.
Ну, Венгрия действительно выторговывает себе выгодные энергетические дивиденды, и мы понимаем, но эти дивиденды пока выгодны России, то есть не в ущерб интересам России. Второе, ей же придется это соблюдать дальше. Ну, то есть это не такая история. Я один раз ввязался, и ну ладно, все забыли. Да? Сейчас мы будем... Понятно, что позиция Венгрии может измениться, если Евросоюз просто активно надавит настолько, что приведет к... Ну, просто к перевороту, смене политиков у власти в Венгрии. Они это пытались сделать, они просто оказались не готовы к тому, что позиции Орбана настолько сильны в обществе, что свергнуть эту партию не удалось. Никто не будет на это смотреть. Нет, я не думаю, что Брюссель попустительствует Венгрии сознательно. Брюссель в шоке вообще от этого. И я думаю, что в данном случае наше, вот, знаете, отношения с Венгрией гораздо более честные, чем отношения с Турцией, которая тоже ведет свою игру, гораздо более такую ориентированную на себя, да, чем на интересы и своих партнеров. Потому что Венгрия действует в интересах двух сторон. И Венгрия, и Россия. Она учитывает наши интересы. А Турция, конечно, больше ориентирована на себя.
Давайте к такому моменту еще тоже любопытному перейдем. Как призыв, который со стороны Китая прозвучал, обращен он... со стороны Австралии. Это обращен он к Китаю. А, собственно, был произведен с целью оказать давление на Россию для того, чтобы страна, Россия, прекратила на Украине военные действия. Причем упоминают, что и Большая Семерка обращалась с подобным призывом, когда в начале лета, по-моему, и отдельно некоторые страны обращались. Теперь вот Австралия. А, упоминают, напоминают, что у Китая есть место в Совбезе ООН, постоянное место, и, собственно, нужно как-то немножечко активизироваться. Это что, это к чему? Потому что у Австралии с Китаем и свои там тоже южно-тихоокеанские, тихоокеанские взаимоотношения. И про присутствие тоже Соединенных Штатов и Великобритании в этом, в окусе, где Австралия тоже входит, тоже не стоит забывать. Это дополнительная какая-то вот дротик, брошенный в цель? Или что-то здесь стоит такое важное?
Ну нет, ну как важное? Мне кажется, это, конечно, набор бесконечно Простите, пожалуйста.
Ничего страшного, конечно. Прокашляйтесь. Давайте сейчас, пока я чуть-чуть напомню, что там действительно в течение нескольких месяцев уже это происходит. И вот из Вашингтона было уточнение о том, что китайская армия поддерживает Россию. А между тем были сообщения о совместных договоренностях, достигнутых и на уровне генштабов, и о проведении учений, и о проведении некоторых других тоже военно-технических моментов, про которые, конечно, хотелось бы узнать подробнее, но эту информацию, наверное, как-то будут держать до того момента, когда это будет актуально. И вот эти призывы повторяющиеся, они, наверное, тоже направлены и не только экономически как-то, потому что Китай в этом смысле увеличивает свое сотрудничество с Россией, но, видимо, и на политическом, на военно-техническом. Игорь Владимирович, слушаю вас.
Понимаете, что происходит? Это происходит в ежедневном режиме. А мы иногда хватаем просто вот одно событие, да, и думаем, ну что, ну вот почему сегодня там Австралия вмешалась? Китай получает, наверное, сотнями там, кипу документов, кипу нот, писем, звонков и так далее, направленных на то, чтобы перенастроить политику Китая, сделать ее антироссийской. Никто не успокоился, несмотря на десятки заявлений, опять же, со стороны Китая, о том, что Китай занимает взвешенную позицию, и в любом случае эта позиция никоим образом не будет антироссийской, имеется в виду в отношении российско-украинских проблем, да, как бы существующих. Но они не могут это стерпеть, потому что, Китай, по моим ощущениям, последний аргумент. Но есть аргумент финансовый, доллар, вот эти все, что они делают через доллар, пытаясь управлять миром и влияя на все, вплоть там до национальной платежной системы мир. Но и остался Китай. В принципе, набор санкций исчерпан. Они рассчитывают на то, что они встанут своих союзников, перетянут в Китай, причем это такая же, такая же странная надежда, как и надежда на то, что в результате какого-то звонка Путину можно изменить позицию России. Но тем не менее, у них ничего не остается, они загнали себя в угол. Это выглядит, улыбаться хочется в отношении их просьбы. Я могу, пари заключить, что Китай точно не изменит позиции в отношении России, точно поперек российских взглядов не пойдет, может сыграть, попытается какую-то миротворческую роль, как Турция тут бесконечно встраивается, но в любом случае, вот опять же, если по степени честности сейчас расставлять, я бы поставил там Китай, Венгрия, Турция в такой последовательности даже, да, то есть Китай занимает самую прагматичную, самую реалистичную, в то же время самую честную позицию по отношению к России.
Если здесь, что, наверное, можно еще добавить? Давайте дальше двигаться, потому что есть еще один такой любопытный момент для противостояния, для противоречия. Это, я уж даже не знаю, как сказать, потому что цивилизованных дипломатических слов, наверное, к этому не будет, но со стороны Украины в адрес Ирана последовало несколько заявлений, пусть соцсетевых, но, тем не менее, достаточно таких острых, противоречивых, немножечко непривычных, если говорить о крупной международной политике, и в Иране Германия будут, как это сказать, будут реагировать. Обещали, как это сказать, как минимум понизить уровень дипломатического представительства. Как вот эту ситуацию комментируете, учитывая, что на Иран тоже со стороны России есть определенные виды, в хорошем смысле слова, и вот эти иранские беспилотники, это уже прям такое устойчивое выражение, например, стало?
Ну да, это мем уже, хотя никто пока нам не сказал, что это существует, но что-то там наблюдают на линии фронта. Но Украина пытается тоже из себя выстроить такого игрока мирового уровня, да, и выступать начинает с нотами, с заявлениями. Вот дошло дело и до Ирана. То есть Украина пытается учить Иран, как себя вести и как выстраивать отношения. Я думаю, что вот на украинские реплики вообще не стоило бы обращать внимание, потому что, ну, вот это попытка политического карлика скопировать движение, действия политических гигантов, ну, опять же, вроде Соединенных Штатов, да. Соответственно, это просто вот Зеленский чувствует себя игроком мирового уровня и делает что-то, что ему иногда советуют, а иногда и со своими инициативами наступает, понимая, что да, вот кого-кого, а Иран-то мы можем, в общем-то, поучить. Но слушайте, вы вот на Иран обратили внимание, но они тут вчера, что ли, когда Зеленский тут Израиль начал учить жизни.
Ну, это правда. Началось, да.
Да, это из этого разряда. Просто о ком еще не говорили в Киеве, да? В отношении какой страны еще из Киева не поступало команды указаний. Оказывается, вот в отношении Израиля, Ирана не поступало. Будем ждать других таких заявлений. Но это просто вот поддержание себя в тонусе, да, не только с коксом, да, может быть, и вот такими заявлениями кто-то ему предлагает поддерживать себя, что он существует еще как игрок какого-то там уровня в этой команде большой, да, под названием «Мировая политика».
Но тут по форме, если обратиться, можно констатировать, что уровень, что ли, я не знаю, какой-то для международной дипломатии, как-то вот он окончательно снизился до того, что твиты соцсети становятся нормой.
Слушайте, ну дворовый уровень, поэтому в данном-то случае ему-то и, в общем, есть у кого учиться. Это все началось с преснопамятного Трампа, да, ну, в принципе, он еще жив, да. Пока, да, мы не будем так его охарактеризовывать. По большому счету, да, вот это вот не просто политика-то деградировала раньше, но Трамп преднашел форму для деградирующей политики, а тут свалились еще форму общения, да, а тут свалились еще на мир коронакризисы всякие и так далее, и так далее. И это стало где-то естественным, да. Но здравомыслящие люди, когда появилась возможность, вернулись к нормальной, к реалистичной, ну, к реальной, к контактной международной политике, а некоторые просто вот сидя где-то в бункере там под Киевом, используют подобного рода инструменты. Да, это полная деградация, конечно, политического класса и формы диалога, которая сейчас существует на международной арене. Да.
А нет опасений, что это станет нормой? Знаете, как все бывает? Сначала воспринимали, что укороченные штаны это просто неприлично, стыдно, позорно, а затем в укороченных штанах стали ходить все стильно, модно, молодежные ребята.
Ну, потом прошло же ведь это, потом проходит, все появляется, исчезает. Нет, мода может быть.
Это как пример. Вертикальные видео сначала были просто позорными, а сейчас нормально. Да, это пример из других областей.
Вертикальных видео, да, это точно, хотя есть еще кинорежиссеры, которые говорят, как ты смеешь такое публиковать вообще, как не стыдно, мне лично говорили. Я к чему это все? Нет, может быть и так, может быть это мы и привыкнут к этому, но знаете, где привыкнут? Мне кажется, что мы сейчас вот на пороге тех глобальных событий, когда международная политика разделится на два вот этих лагеря, да, действительно возникает ощущение, что, ну, все новое – это хорошо забытое старое, и в одном из лагерей будет принято так общаться, а в другом все-таки будут восстановлены нормальные нормы международных отношений. К этому лагерю, конечно, относится Россия, она не перейдет на твит-дипломатию там и телеграм-дипломатию.
Очень любопытный комментарий к трансляции. Большое спасибо за него. Кто бы мог подумать, что беспилотники Турции и Ирана встретятся на Украине, ирония судьбы. И такое бывает. Всегда повторяю, никаких документальных фильмов придумывать не нужно. Жизнь – лучший сценарий. И лучший сценарий напишет. Игорь Владимирович, в завершении очередная акция против украинизации Польши проходит в Варшаве. Может быть, не совсем они такие огромные, массовые и популярные, но тем не менее определенное движение движение уже есть, определенные силы есть. Возможно, они сейчас не такие массовые, но тем не менее вот появились. Как прокомментируете?
Осень, к весне, может быть, больше таких будет сил, которые будут заявлять открыто на улицах, и не только на улицах, но и в парламентах о своей позиции. А потом Польша все-таки, вот я действительно, она в очень сложном положении находится. Она ведь ввязалась в игру, но с очень таким, по большому счету, предсказуемым результатом, проигрышную игру, поддерживать страну, в которой идеология Бандеры, да, идеология фашизма, поднята на флаг Польши, которая от этой бандеровщины пострадала, было большой ошибкой. Но так хотелось ущипнуть Россию, что они на это пошли. Поэтому в Польше особый случай. Такие митинги будут в других странах. И вообще в Центральной Европе, в Восточной Европе, в Южной Европе они будут. А Польша просто, ну, я не знаю, отдельная история. Посочувствовать только можно полякам.
А стоит сейчас обращать какое-то серьезное пристальное внимание? Но все-таки, если прагматично посмотреть, людей принимает участие немного. Политическая, общественная акция, сила, которая организует это, партия националистов Конфедерации Польской Короны. Вот, или это, всегда есть какие-то люди, готовые выйти на улицу против чего угодно?
Стоит обращение. Против чего угодно или он против, в данном случае, вот этой истории? Тут же, при том тренде, который существует в Европе, да, где... Об Украине вообще как о покойнике, да, вот, то есть ничего плохого, да, грубо говоря, или ничего плохого, вот, а России вообще ничего хорошего, вот подобного рода акции, даже малочисленные, даже незначительным результатом политическим, то есть никаким, они очень важны, и это... Ну, это звоночки, такие маленькие такие звоночки, тихие пока звоночки, но когда таких акций будет 10-20, по 20 человек, это уже будет серьезно. Я думаю, что вот именно так и будет это движение разрастаться из большого количества малочисленных акций.
Есть ведь еще в следующем году такой факт, как парламентские выборы в Польше. Насколько
вот
это...
В том-то и дело. Начиная с чего они начинаются? И можно начинать их с, упреков более конкретных, связанных с внутрипольскими интересами, да? А можно найти виновника вот этих проблем. Оказывается, Украина в этом виновата, да? И все, что происходит тут с беженцами и так далее, и так далее. То есть, в принципе, виновник проблем уже найден. Вот как будет из этого выкручиваться новые политические элиты, которые попытаются на этих парламентских выборах взять какие-то голоса. Они вынуждены будут признать факт, что Украина, в общем-то, да, это фактор дестабилизации, оказывается, а не объединения Европы. Ну и все. И такие же заявления прозвучат в других странах. Это просто, вот знаете, как говорила моя бабушка, к гадалке не ходи. Так что, я думаю, такие истории мы будем наблюдать по всей Европе.
А вот, кстати, буквально днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал Польше, сказал, что есть угроза грандиозного шухера. Возможно, в белорусском языке слово шухер какое-то иное, дополнительное значение имеет, но тем не менее, это вот как первый звоночек, что Лукашенко так уже смотрит в будущее, пока 100 человек...
Больше, чем мы с вами знаем о том, что происходит в Польше. Я думаю, что к Лукашенко в данном конкретном случае стоит прислушаться.
Если говорить непосредственно про польские внутренние дела, есть сейчас ресурсы, силы справиться со всем, что происходит? Ну, потому что во внешней политике ведут себя очень прям активно, там и до Германии пытаются допрыгнуть с требованиями репараций.
Я думаю, что, конечно, несколько месяцев они переживут. Все зависит от природы в данном случае. Вот на чьей стороне погода окажется.
Это правда.
А там уже будем смотреть. Но в любом случае, даже если эту зиму переживут, это не выход из кризиса. Вот в чем дело.
Это правда.
Если бы это было так.
Владимирович, спасибо вам большое за комментарии. Продолжаем следить за всем. Рассказываем в прямом эфире, рассказываем на сайте, в телеграм-канале «Радио Спутник». Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.